если кто из читателей помнит такой момент, когда он вытряхнул мешок с зерном, остатки зерна с корабля, он приносит многие вещи полезные, с горечью перебирая монеты, которые теперь хламом становятся. Ну, кстати, когда он спасается, он благодарит Бога. Это тоже очень важно. И вот он, опять возвращаясь к этому мешку с зерном, ячмень выбрасывает, и они прорастают. Он видит колосья потом, и он собирает эти зернышки, потому что хлеб – это хлеб, не заменит бананы никакие, лимоны, виноград, да, которые произрастают на этом острове. Эти колосья собирает, бережно сеет и думает, как интересно, климат-то здесь не для этого.
Не предназначен.
Не предназначен, а они проросли. Божий промысел, Божьим промыслом начинает понимать, это произошло. И это чудо имеет свою какую-то основу абсолютно реальную, потому что он вытряхнул, но это была тень, и солнце не сожгло. Он вытряхнул как раз перед началом дождей, и дождь промочил эти зерна, и поэтому выросли. То есть в реальности как бы все это логично, но на духовном уровне это, конечно же, помощь Бога ему, чтобы он ел этот хлебушек, который испечет. И поэтому на первом месте, конечно, не горшки из глины, которые он там лепит,
делал, да.
И не козы, которых он приручил, хотя это, конечно, труд, и это тоже интересно читать, очень, да. Вот. А это как бы прообраз, как было сказано выше, остров, как райский сад, который ему, как царю, человеку, которому дано это все возделывать.
Ведь Господь как, сотворил, да.
Как вот люди, невежды, я говорю, не читают Библию, тот же Ветхий Завет, книгу Бытия, и рассуждают о рае. Вот молочные реки, кисельные берега, человек там вот сидит, кушает, там бегает с бабочками, там с леопардами играет. Нет, не, конечно, это райское состояние, потому что близость, рядом Бог, совсем рядом, он друг для человека. Но это же еще и заповеди, во-первых, запрета, кушание плода от дерева добра и зла, запрет, это заповедь познания. Человек изучает этот мир, этот райский сад, дает даже название, после того, как всматривается, да, в повадки животных, я думаю, и растений тоже. Название – это еще ведь и заповедь трудиться, возделывать этот сад, а не сидеть там, ножки, как это свесив, да, и вкушать плоды этого райского сада. Вот так. Ну, а как все-таки приходит Робинзон Крузо все-таки к состоянию покаянному-то?
Как он все-таки осознает себя, да?
Болезнь приходит.
Болезнь,
страдания, одиночество.
Чаще всего и мы-то ведь тоже обращаемся к Богу после каких-то испытаний, болезней, каких-то напастей, вот таких вот, да? А до этого мы бегаем, прыгаем, ничего
бегаем,
нам не надо.
Ну вот, например, запись 30 сентября. Мы знаем, что это роман написан, здесь есть в композиции дневниковая такая вот. Дневник ведется Робинзоном Крузо. «Итак, я дожил до печальной годовщины моего пребывания на острове. Я сосчитал зарубки на столбе, и оказалось, что я живу здесь уже 365 дней. Я посвятил этот день строгому посту и молитвам, простершись на земле и в самом покаянном настроении. Я исповедовался перед Богом в грехах своих, признавал справедливость постигшей меня кары и молил Бога ради Сына Его, Иисуса Христа, смилостивиться надо мной. В течение 12 часов до самого заката не вкушал я ни воды, ни пищи, потом съел сухарь, горсть изюма и отправился спать. Закончил день тем же, чем и начал его, молитвою. Весь год я не соблюдал воскресных дней, а здесь я вспомнил, для чего нам дан день воскресения. Я искренне благодарил Бога за все милости, которые Он дал мне, начиная со спасения моего во время кораблекрушения. Я стал ощущать, что моя теперешняя жизнь со всеми ее страданиями и невзгодами, счастливее той позорной, исполненной греха, омерзительной жизни, какую я вел прежде. Все во мне изменилось. Горе и радость я понимал теперь совершенно иначе. Не те были у меня желания. Страсти потеряли свою остроту. Теперь для меня они не существовали. Я как-то встречалась с одной своей знакомой, которую долго не видела. Она уже женщина в возрасте, в таком достаточно уже зрелом возрасте, 50 лет к тому времени было. Она стала ходить в храм. После переживаний, страданий, потерь стала ходить в храм. Она пришла к вере православной, хотя была крещена в младенчестве. И что изменилось? Тебе, говорю я. А все, говорит, изменилось. Я стала смотреть на все иначе. И на радости, вот как Робинзон Крузо пишет, и на горести, и на какие-то события во мне все перевернулось. Переворот в сознании, в душе, в осмыслении своей жизни. Вот один к одному. Я думаю, что многие согласятся, те, кто вот так не сразу, приходят, да, постепенно, да, приходит. Вот. И поэтому, когда после болезни Робинзон Крузо, выздоровев,
да, он ведь долго
молясь
болел,
Богу, да, он выздоровел, первое, что он делает, он возносит свои молитвы к Богу. И вот интересно, я вспоминаю на уроке в школе вообще образовательной, когда мы этот роман читали, я говорю: ребята, а о чем он сейчас будет просить Бога? Они говорят: домой вернуться, к отцу, вот, который так ждет его, и маме. Я говорю: ну да, только к Отцу Небесному. Он просит раскаяния. Вот до конца еще он чувствует, не хватает ему. Раскаяние просит. Самое главное. И когда он открывает Евангелие, которое читал раньше много раз формально, он по-новому совершенно каждое слово теперь уже воспринимает. Оно становится живым, это Слово Божье. Тогда оно было мертвым для него, потому что душа его была мертва, потому что не было с ним Бога в душе. И он просит раскаяния. И Господь, он так ждал этого, этой молитвы, этих слов, этого жеста, что он тут же его благодарит. Чего не хватало в жизни, говорю, Робинзона Крузо на необитаемом острове? Ему не хватало очень человеческого общения, друга. И он дарит ему пятницу. Пятницу не случайно спасаем. Он дарит пятницу. А дальше путь...
И главное, в пятницу, понимаете,
да?
Он дарит ему.
Совершенно верно.
Вот ведь
совершенно
что.
Верно,
вот день-то, да, особый тоже,
день
пятница.
Особый. Называют его пятницу поэтому.
День-то
пятницу.
Страстей таких.
День страстей. Господи. А путь-то к Богу не закончен. Вся наша жизнь – путь к Богу. Блудный сын идет долгой дорогой к Отцу Небесному. И путь продолжается. И вот уже автор... Нам так интересно все это подает. Язычник, пятница, он вкладывает в слова пятницы, которые Робинзон Крузо обучил его языку, да, на котором изъясняется английскому. Пятница начинает учить язычник христианина, как любить ближнего. Если вы помните, там по сюжету они вместе спасают лодку, на которой пленных доставляют на этот остров, чтобы съесть. Вот, это каннибалы, это племя. Mm-hmm. Вот, причем пятница, друг Робинзона Крузо, и раньше сам участвовал в этом. Вот, он его до этого отучает есть сырое мясо, Говорит, как вкусно есть жареное мясо и многим другим вещам, полезным быту, цивилизованному человеку. И когда они спасают, там оказывается отец Пятницы.
Спасают тех, кого должны съесть?
Да, совершенно верно. Угу. Спасают, и там есть среди пленных отец Пятницы. И вот сцена, которая не может не вызвать слезы, такие чувства сострадания. В первую очередь Пятница бежит, хватает в радости, несказанной радости, значит, бутыль с вином, воду несет, ножик, чтобы разрезать веревки на ногах отца, растирает эти ноги, плачет, целует, дает вина.
Они спасли уже после того, как спасли.
Конечно,
да,
конечно, я немножечко так ускоряю события. А Робинзон Крузо смотрит на эту сцену и наверняка думает, а как я со своим отцом поступил?
Я оставил его больным.
Как жестоко я поступил христианином, будучи, да, считая себя. А вот язычник Пятница, пожалуйста, вот как он любит своего отца.
Да,
притча о блудном сыне, она кончается, роман заканчивается, с одной стороны, если поверхностно смотреть, вот просто на канву сюжета, печально, он возвращается домой, но уже нет живых его родителей. Нет отца, они не дождались. Но ведь он обрел
Отца Небесного.
Отца Небесного.
Это самое главное
это
в жизни
самое
человека,
главное.
Христианина.
Это и есть возвращение блудного сына. Поэтому надо, конечно, перечитать, и перед вами откроется... Вот знаете, хорошая литература – это как берешь книгу хорошую и пускаешься в плавание. Пусть даже это будет приключенческий жанр. Это тоже очень, это очень интересно. Для семейного чтения книга, конечно, неоценимая, вот, выбор этой книги. Иногда это по морям, иногда в горы поднимаются герои, иногда, значит, на севере льдины, айсберги, различные климатические пояса, различные преодоления. Но во время этого плавания, в кавычках, так скажем, мы на дне книги «Глубина» находим вот эту жемчужину, этот перл, который называется смысл.
Смысл, да.
Истина. И если писатель действительно с таким духовным видением и сам христианского осознания с тех событий, которые он будет воспроизводить, то, конечно же, он это покажет. Ну вот я пока оставляю на... Я думаю, что слушатели перечитают многие этот роман.
Обязательно.
Обязательно. Я сейчас буквально обзорно скажу, когда тема у нас звучала «Приключенческий жанр», а звучала она так, если ее подробно, эту тему, сформулировать, авторский текст и кинематограф. Вот мы брали роман Дюма «Граф Монте-Кристо», мы брали Стивенсона «Остров сокровищ»,
тоже изучали?
Да. «Остров сокровищ» не успели, мы вот я переношу на следующее занятие, слишком большой обзор. Мы брали Фенимора Купера, его романы. Вот «Последний из магикан», «Зверобой» обзорно. И сравнивали с экранизацией. Что мы увидели? Иногда, особенно в последние годы, допустим, мы брали Жюль Верна «Дети капитана Гранта», я не сказала, экранизация режиссера Говорухина. Что-то упущено, конечно, и очень важные вещи из авторского текста. Но главное, что все-таки мы слышим слова капитана Гранта, когда его находят слова, в которых звучат следующие. «Я выжил потому, что полагался на Бога и на самого себя». На Бога. Это прозвучало, и это замечательно. А вот многие моменты вот этого Божьего промысла, Божьего провидения, которые мы вот видим и у Дефо, да, и у других писателей, вот эти моменты были упущены, они так важны. Взять хотя бы, дорогие слушатели, если вы помните сюжет этого романа Жюля Верна, французского писателя «Дети капитана Гранта», когда... Корабль, на котором герои еще не пустились в плавание, то на поиски капитана Гранта, а они просто находятся в плавании, и вдруг за кораблем плывет акула. А один из героев говорит, у меня сейчас нет этого текста, поэтому я так вот...
Пересказываю.
Да, говорит, но в этих водах не водятся такие акулы. Это акула, рыба-молот. не водится. Более того, эта акула буквально мчится за кораблем, как бы навстречу своей гибели, что, в общем-то...
Противоестественно.
Противоестественно, да. И говорят матросы, давайте мы ее загарпуним, поймаем, значит, и дают добро. И вот эта рыба вытащена огромная на палубу, спарывается брюхо, и там оказывается та самая бутылка, в которой вот это письмо капитана Гранта, полуизъеденное морской водой, но где-то слова там сохранились, начинают расшифровывать, добавлять, пускаются не туда на поиски, вы знаете. То есть началась вот эта рыба плывет за кораблем. Зачем? На встречу своей гибели. Непонятно. А дальше пропущен важный момент авторского текста, авторского текста, когда происходит снежный обвал в горах, и Роберта, мальчика, да, уносит кондор, и вдруг выстрел, и он падает, и появляется тот, который стрелял на скале, так гордо, величественно стоит, значит, герой романа видит фигуру индейца. Это он выстрелил в кондора и спас, по сути дела, Роберта, да? И вот они подходят к нему, начинают как-то объясняться, и индеец говорит тому, кто говорит на его языке, из героев, говорит, а ведь это ваш бог послал ту рыбу, чтобы вы спасли капитана. Вот этого нет в фильме? Замечательно.
Да.
Замечательно.
Ну, в книге есть.
Понимаете, это есть. Вот как и надо. Таких моментов они
вот
то как-то там всплывают.
Перечитывайте,
да,
эти
и смотреть
вещи,
фильмы.
И
то же самое у Стивенсона «Остров сокровищ», и у Финемора Купера. Я уверяю вас, когда вы будете перечитывать, кстати, «Дети капитана Гранта», я бы, будучи учителем географии или биологии, астрономии сейчас, к сожалению, нет предмета в школе. Если была бы астрономия, учитель астрономии, не говоря уже о литературе и русском языке, я бы просто кусками читала этого романа. Там столько знаний о флоре, фауне тех стран, которые посещают.
И вообще природу. География, да?
Да, это звездное небо, созвездие. Это целая энциклопедия, увлекательнейшая. Какой там фэнтези, которая сейчас все в основном в детской литературе присутствует?
Что-то там читайте такое надуманное, придуманное.
Лучшую,
да?
Классическую детскую литературу, которую можно перечитать взрослым и детям, и которая станет выбором для школы семейного чтения. Гилберт Кит Честертон, английский писатель, уже упомянутый мной в начале, сказал: «Детство – это дом, в котором окна распахнуты на все четыре стороны света». Он говорит об открытости детских сердец, о доверчивости, о стремлении к добру и свету, и как важно, чтобы в эти окна проникал добрый свет, свет, который приведет нас к Творцу, к Богу, который поможет нам найти те самые перлы в литературе, жемчужины, которые являются истины.
Да, которые помогут нам найти истину.
Которые помогут пойти найти истину. Вот той ступенькой.
Вы знаете, матушка Наталья, значит, мне кажется, что вот школа семейного чтения – это, конечно, очень душеполезное.
Несомненно, душеполезное.
Занятие или, я не знаю, как это правильно назвать, направление. Ну, и, возможно, мы с вами продолжим говорить на эту тему, о книгах, о их пользе, о их содержании, о их на самом деле, что они содержат, какую истину. Наверное, продолжим говорить и прямо сделаем такой цикл. Цикл наших передач,
ну, материал накопленный, да, есть,
посвященных и... именно вот этой вот теме «Школа семейного чтения».
Я хотела бы добавить следующее, что, говоря о литературе, угу, я как филолог, конечно же, обращаю внимание и просто на слова, на природу слов, угу, которые заключены в тексте. И делаю это с точки зрения именно исследования, этимологии слова, значения, угу, слова, употребления в тексте. И самой интересно стало, потому что, например, когда читаешь, ну, в текстах такие слова находишь, как «окаянный», допустим, «отвратительный», слова негативной лексики, да, и берешь слово и начинаешь думать, как сказал Козьма Прутков, «зри в корень». Вот мы сейчас, по сути дела, эти слова стали для нас решающими. Мы притворяли в жизнь, зри в корень, искали истину, да? Но и слово может стать истиной, одно слово. Вот я смею такое небольшое исследование провести сейчас, и с вами, слушатели, послушайте меня. Это может быть и неправомерно, но я так думаю, смею думать. Отвратительное, допустим, слово, негативная лексика. Вот слово, приставка «от» имеет значение удаления от чего-либо. Отвращение, отойти, отврат, совершенно верно. А корень-то отвратительный, врат, в корне врат есть полногласие, неполногласие, так если говорить, тонкостях русского языка, историческое чередование, да, ора, да, ворота, современное звучание, врата, мы устаревшие, да? Так вот, уход от ворот, от врат, и то, что становится омерзительным, плохим, нехорошим. Это что, от любых ворот мы уходим и в это состояние входим?
Омерзительно.
Или имеется в виду ворота какие-то конкретные? Я думаю, конкретные. Уход человека от райских врат, уход из рая, отход от Бога, нарушение заповеди, запрет на вкушение плода, запретного, да, плода, вот, и уход от Бога, от врат, из рая, и вот ты уже отвратительный, потому что ты живешь уже
отошедший
от Бога. Вот в конце занятий я сейчас начинаю брать по одному слову, окаянный, допустим, то же самое, не буду сейчас говорить. Вот я многие словари перебрала, этимологические слова, словарь, и Ожегова словарь. Еще есть словари у меня, я не нашла толкования такого. Но вот я посмела так поразмыслить. Я думаю, это тоже интересно.
Да, это очень интересно и полезно.
Душа полезна.
Каждому, да, из нас, да. Ну, на этом мы, наверное, закончим нашу, да, сегодняшнюю, да, первую передачу в нашем цикле «Школа семейного чтения». А я надеюсь, что в следующий раз вы придете с другой темой, но тоже очень полезной для наших радиослушателей.
Да, стараемся.
Вот. Назовем ее даже «Поэзия высокого полета», да? Будет, да, следующая, да, тема такая. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе приняла участие матушка Наталья Зыкова из храма «Всех скорбящих радость» при 7-й городской больнице. Школа семейного чтения, так называются вот эти беседы, которые проводятся, да, при храме. Спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.